Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня, напоминаю, услушаем интереснейший рассказ о выставке «Ушедшая Россия» Владимира Соколова, об этом художнике 20 века. Выставка сейчас идет в Поленовской даче музея-заповедника Абрамцева в Московской области, в Сергиево-Посадском районе. У нас сегодня в гостях Екатерина Воронина, научный сотрудник музея-заповедника Абрамцева, куратор этой выставки, и Дмитрий Поликарпов, журналист, коллекционер, историк искусства, в личной коллекции которого находятся фотографии работ Владимира Соколова. Вообще человек, который изучает творческий путь и творческую биографию Владимира Соколова, и сегодня нам тоже об этом рассказывает. Ну вот мы в прошлой части программы начали говорить о близости к Лавре. Я бы хотел, чтобы вы со своей стороны тоже об этом рассказали, потому что разные эпохи Лавры застал Владимир Соколов, и еще когда это монастырь, и потом, когда борется за то, чтобы его не закрывали, и потом, как удается его как бы сохранить, как бы здесь ни слово паразита, сохранить в виде музея, и отец Павел Флоренский огромные силы к этому прикладывает, и потом работает в этом музее, оставаясь при этом священником. Вот вся эта бурная судьба Лавры, как она связана с судьбой Владимира Соколова?
Мне кажется, что его переезд в Сергиев Посад, и не просто в Сергиев Посад, а буквально вот в непосредственную близость от Лавры, преобразил его и всю его жизнь. Потому что, смотрите, ну, был бы он ученик Левитана, одним из хороших русских пейзажистов. Их много. Многие их путают, и даже как бы, да, было бы у него несколько хороших работ, какая-то одна-две висели бы в Третьяковской галерее. Ну и все. А после того, как он попал в Сергиев Посад, он, мне кажется, как глубоко чувствующий человек, он понял, что это не случайно. И, в общем-то, мало того, что я думаю, что это для Сергиева Посада художник номер один. То есть образ Сергиева Посада, который создал Владимир Иванович, это вершина его творчества, несомненно. Вот и альбом «Сергиев Посад» 16-17 годов, и другие произведения живописные. Это лучшее вообще, что он создал. Это с одной стороны, значит, ну, из какой любовью он, допустим, у него есть какие-то там, например, из его двора фактически там или вот из соседних проулков можно было видеть Лавру. И у него есть там, допустим, какие-то работы, и вот видно какие-то части двора там, например, да, а на горизонте Лавра прекрасная, сияют купола. То есть для него это был не просто какой-то вот случайный временный переезд, вот он был в Москве, а оказался в Лавре, а завтра он, его позовут, он куда-то, он осел там глубоко, всеми своими корнями. И вот вы сейчас упоминали отца Павла Флоренского, отец Павел Флоренский был с определенного момента соседом Владимира Ивановича, там между ними было два или три дома, насколько я помню. Вот, но, как вы правильно сказали, что отец Павел Флоренский сделал очень много для, может быть, даже если не чтобы Лавра существовала не в прежнем виде, но хотя бы, чтобы это как-то спасти, не дать это полностью снести с лица земли. Так вот, Владимир Иванович Соколов работал, скажем так, в непосредственной близости или даже сотрудничал, потому что есть у Владимира Ивановича даже какие-то зарисовки, связанные... отца Павла, интересно. Например, да, причем очень интересные зарисовки, например, у них там был, насколько я помню, кажется, какой-то театр любительский, и вот там есть среди зрителей, например, стоит отец Павел, то есть это было не просто случайное соседство, то есть они явно работали вместе, и когда случились события 17-го года, естественно, для Владимира Ивановича это было огромное потрясение. Потому что, ну, даже вот по его творчеству это можно проследить, насколько изменилось. Вот вроде тот же уголок смотришь, а он совершенно по-другому изображен тем же художником. И он понял, что это надо спасать. И по сути-то дело, в общем-то, Владимир Иванович Соколов — это один из создателей, если даже не сказать, не побояться этого слова, главный человек, которому мы обязаны существованием, например, Сергиево-Посадского музея. То есть люди поняли, что для того, чтобы в Лавре не произошло вообще что-то неконтролируемое, надо устроить там хотя бы музей, что-то сохранить, то есть занять вот эту пустоту, иначе там действительно будут бани, да. Там я не знаю что.
Сберегательная касса.
Да, сберегательная касса, да бог знает что. Поэтому Владимир Иванович, хоть, может быть, это широко и неизвестно, а я считаю, что он отец-основатель или один из отцов-основателей. Вот, во-первых, Сергиево-Посадского музея в его нынешнем виде. Он сейчас не в Лавре, он существует как бы вне Лавры, но тем не менее. Ну и один из людей, которым мы обязаны тем, что Лавра сохранилась, ну, если не в неприкосновенности, то она сохранилась вот...
Было потом что возрождать.
Да, было потом что вернуться. Возрождать. То есть он, ну, пользуясь своим авторитетом, как художника и как жителя города, он буквально, я думаю, что грудью защищал какие-то святыни. Естественно, тогда это защищал их не как святыни, а как художественные и культурные ценности, но, естественно, это был подвиг тогда, потому что и за это могли вполне, так сказать, его, ну, наказать или, не знаю. Может быть, кстати, одна из причин его не очень большой известности как раз в этом заключается, что человек, в общем-то, и после 17-го года пытался заниматься той же темой, которая резко стала не очень популярной, и в общем-то, он не был, не, как говорится сейчас, не в мейнстриме тогда, получается. Вот.
Потрясающе. Но вот его ушедшая Россия, которую на самом деле он сохранял. То есть она ушедшая, но она сохранившаяся.
Да.
То есть она ушедшая, не растворившаяся, а вот спасенная, да. Такая в воспоминаниях и в его работах. А вот в то время же был большой интерес к иконописи у художников. Ну уж у отца Павла Флоренского вообще работа иконостасы, целая философия иконы. А была какая-то вот в этой теме, как ты пересекался с ней, Владимир Соколов? Я не знаю, там можно ли говорить как-то искусствоведчески о каких-то там влияниях или нет, тут не буду вот как дилетант на эту почву вставать, но что-то об этом можно сказать?
Ну, я думаю, что, я не знаю, я, может быть, сейчас скажу вообще какую-то вещь совершенно, не знаю, далекую от истины, но мне кажется, его графические работы, вот вообще он с 16-го года познакомился с художником Павловым, и он освоил технику как раз литографии, ксилографии, афорта, заинтересовался этой темой и стал создавать произведения в этих техниках. И его вот эти вот графические, четкие, силуэтные, очень выверенные такие структурные, выразительные вещи, они, мне кажется, в какой-то степени являются чуть ли не иконой города, понимаете?
Интересно.
То есть, да, то есть эти вещи были, использовались потом для путеводителей города Сергиево-Посада, и он разрабатывал несколько таких путеводителей, у нас на выставке как раз представлены эти произведения. И вот, ну, то есть это абсолютно законченное произведение, каждое в своем роде является такой маленькой иконкой города. Ну, не знаю, если это можно как бы назвать пересечением с иконописью. Но мне кажется, вот по выразительности икона, она же вот максимально выразительная, да, в технике. То есть и ракурс, и перспектива, все очень выверено художником, чтобы ты не смог глаз оторвать, как говорится, да, от этого образа. Здесь то же самое. Я думаю, что в этом, конечно, безусловно, художественное мастерство Владимира Ивановича Соколова.
Да, я, пожалуй, соглашусь и хочу кое-что добавить. Вот мне казалось, что очень символично, что мы открываем или эту выставку именно вот в праздник Преображения Господня.
Открылась она
19 августа. Да, 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 она открылась, и это было не случайно, я в этом абсолютно уверен, потому что я всегда говорю, что есть в работах Владимира Ивановича, я бы это назвал «Фаворский свет». Но это как и художественный какой-то прием. То есть эти работы, они светятся изнутри. Да, это мастерство художника, но это и мне кажется, вот это может быть так тоже как-то какой-то что-то общее с иконописью в этом может быть. Потому что вот именно свет какой-то вот в этих работах, которые посвящены Лавре, он очень важен. То есть то свет закатный какой-то, то, например, рассветный. Но этот свет, он необычный. Это не какой-то вот физический свет, который мы привыкли видеть на фотографиях. Для него это было вот какое-то сияние, которое исходило от Лавры, независимо от того, было ли это утро, был ли это день или был вечер. Свет, вот я клянусь, что я это воспринимаю как какой-то вот фаворский свет, который исходит от Лавры, а, соответственно, Владимир Иванович уже его в своих работах пытается передать.
Очень интересно. А вот вы отчасти уже эту тему обозначили. А как меняется и восприятие и Сергиева Посада, и жизни вообще, ну и, может быть, Лавра в частности, до 17-го года и после? Вот это можно проследить какую-то эволюцию, если угодно?
Ну да, вот Дмитрий уже затронул эту тему, сказав о том, что есть в собрании музея-заповедника Абрамцева несколько работ, которые созданы после 20-го года. Одна у нас есть 42-го года, ярмарка, торговая площадь в Сергиевом Посаде, вот это вот ворота Троицы Сергиевой Лавры 25-го года. Удивительная вещь, действительно, что он, продолжая сочетать все правильные правила, да, которые еще завещал ему Левитан, то есть он выполняет обычную свою задачу, но с такой скрупулезностью, тщательностью прорабатывает вывески и персонажи, которые присутствуют на этой картине, понимаете, что понятно, что он не просто так это делает. Он хотел бы, чтобы человек, который увидит, может быть, это со стороны, он понял его отношение к этому. Да, там действительно на вратах Святой Троицы, Троицкой Сергиевой Лавры написана надпись «Баня», «Сберегательная касса», там, ну, какие-то вещи, которые никак не укладываются в нашем понимании с этим святым местом, понимаете? Или вот эта вот действительно вещь, которая тоже хранится у нас в собрании, называется она просто «Зрители в храме музея». То есть в музее устроили храм, и там посетители. И вот их лица, они говорят очень о многом. Мы можем как угодно относиться к его действительно там взглядам, политическим взглядам, не знаю, там к его каким-то... Но то, что его это волновало, то, что он переживал за судьбу Лавры и за судьбу города, это безусловно. И именно поэтому он, я думаю, и старался это запечатлеть для нас, для потомков.
А политические взгляды его были какие в тот период?
Ну, нам сложно судить об этом. Во-первых, как бы в документах, например, мне не удалось этого найти. Я думаю, что он был очень осторожен в то время, как и многие, потому что я общался, конечно, еще с такими людьми, вот с религиозными деятелями, если можно так сказать, которые в то время собрались не по своей воле, а некоторые по своей в Сергиевом Посаде. Поэтому, естественно, ему надо было соблюдать большую осторожность. Ну и, собственно, не так много материала. Поэтому вот именно судить-то о его отношении и мы можем в основном по его работам. И он, видно, что он такой с крестьянской хитринкой. То есть впрямую-то он, конечно, этого не говорил, но вот так, и вроде даже не придерешься, но вот и забрали, ну, пришли рабочие какие-то там с совершенно бессмысленными лицами смотрят на икону, кто-то с издевкой и так далее. Но он да, же...
Формально не...
Формально,
не
но вот они такие да. есть, так он же не рогов-то им не пририсовал, так сказать, их хвоста там, да, с копытами. Но, с другой стороны, настолько выразительно, вот, или, допустим, не так давно у меня попалась работа, там, сослужащие на распутье, тоже вот на фоне лавры изображены там в кожаном, значит, там дама стоит и два, значит, кавалера с ней. И вот они тоже настолько лица такие, что смотришь, вроде как, ну, характерные типажи эпохи НЭП, там, я не знаю, что. Вот, кто-то там яблоко откусил, плюнул. Вот, ну я вот собираю Соколову, но, допустим, я эту работу не смог в свое собрание. Мне настолько отторжение вызвала она. А кто-то, вот, кто-то ее купил, я не знаю, кто. Ну, настолько она вот красноречиво говорит для человека, который внимателен. А так, ну, посмотришь, ну, вот, типа эпохи. Что такого? Он ничего вроде предосудительного не сделал.
Я вспомнил сейчас вот в вашей статье есть, по-моему, замечание о том, что когда Левитан, если я не ошибаюсь, посмотрел работы молодого еще Соколова, он его похвалил и вот дал совет четко прописывать видимые детали, вот не, mm-hmm. не лениться, не стесняться, да, как-то вот их такое. Вот прям отрабатывать. И вот то, что вы сейчас говорите, оно с этим mm-hmm. сочетается. Да. Вот он эти лица прописал.
Следовал завету.
Да, то есть он художественно следовал завету учителя, но...
Какую роль это сыграло?
Да, любви там уже не было к натуре, да.
И вот опять же, не придерешься художественно, да. Но тут художественный прием работает как некоторое высказывание такое, может быть, прикровенное, но все-таки важное для художника.
Еще одна деталь, может быть, она будет интересна, потому что это, ну, вряд ли так легко найти. В 1939 году у Владимира Ивановича была выставка персональная в Москве, достаточно большая, на Кузнецком мосту. Там, ну, она имела большой успех, и это была действительно... веха такая. Вот, так тогда выходил такой журнал «Искусство» назывался, и там была статья как бы, ну, о выставке, хвалебная достаточно, комплиментарная, да, о его творчестве, там, к 35-летию художественной деятельности, вот. И рядом, я случайно абсолютно обратил внимание, была статья про, значит, другую выставку, посвященную, значит, достижениям с советской индустрии, кажется, она называлась. И там у Владимира Ивановича тоже были какие-то работы. И вот там критик начинает, что называется, по нему проходиться. И говорит, что вот Соколов есть такой художник, да. Вот он пытается, значит, прикинуться, что он, так сказать, вот наш. Так вот, посмотрите, он поехал рисовать стройки социализма, и смотрите, что он там рисует. Опять свои какие-то эти домики.
Церквушки.
Церквушки, какие-то столбы непонятные, какую-то живопись. То есть ни одного элеватора, ни одного индустриального объекта. Ему с нами не по пути.
Это враг. Близорукость.
Да, это враг, понимаете? И в одном журнале, в 1939 году. То есть вот вы поймите, как человеку этому не просто жилось. У него идет персональная выставка. И тут вот пишут, а тут же параллельно пишут, что... Это чужеродный элемент.
Я вот как раз хотел спросить, а есть ли какие-то данные, информация о вот реакции на его работы, вот те, которые мы про Лавру сейчас описывали, обсуждали. То есть это мы предполагаем, что могла быть какая-то такая, может быть, косо посмотрели, или даже какие-то, не знаю, были, ну, притеснения и меры со стороны властей большевистских, или это мы скорее знаем, или это мы предполагаем просто. Но это вот вы уже отчасти об этом сказали.
Ну да, я тоже как бы... Есть сведения вот об этих статьях, есть такие косвенные доказательства, что как бы человек старался, ну, особенно не высказываться, но в то же время через его творчество многие понимали, о чем он говорит, и, конечно, это было далеко не приятно. Но чтобы его притесняли, мне кажется, что он был все-таки таким человеком здравомыслящим, он понимал, что делать, что должно, будь что будет, но в любом случае он делал важное дело. Он же руководил мастерской, а потом он был художником и сам себе не враг. То есть он все-таки старался, может быть, не углубляться, но в то же время и не закрывать на это глаза, вот так скажем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Воронина, научный сотрудник музея-заповедника Абрамцева, и Дмитрий Поликарпов, журналист, коллекционер, историк искусства, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о выставке «Ушедшая Россия» Владимира Соколова, которая, напоминаю, до 12 сентября проходит в Поленовской даче музея-заповедника Абрамцева. Вот смотря на биографию Владимира Соколова, вы сегодня, Екатерина, нам так интересно подробно рассказали о том, как он начал работать в Сергиевом Посаде, руководителем мастерской, где по его эскизам, да, чтобы тут я ничего неправильно не сказал, по его эскизам, выполнялась другими учениками, мастерами народного промысла, резьба по дереву и так далее. Вот я тоже об этом хотел бы спросить, потому что, когда я знакомился с биографией Владимира Соколова, вот этот момент начала работы с народными промыслами, даже как руководителем мастерской, все равно... воспринимается как поворот в жизни художника, как некоторый, ну, не знаю, согласитесь вы или нет, как некоторый элемент смирения в судьбе, потому что начало блестящей карьеры художника, ученик Левитана, участник выставок передвижников, последней выставки 16-го года, да, 16-го.
16-го, 17-го,
да.
И первой выставки «Мир искусства».
Да, одновременно, да. «Мир искусства» там же участвует. То есть две главных художественных таких институции тех времен, но он к обеим принадлежит и везде, ну, принят, как молодой, при этом совсем молодой человек, то есть некоторая перспектива, то есть человек в такой в элите художественного процесса того времени. Потом уезжает работать управляющим в силу финансовых причин, возвращается, но возвращается уже как будто бы, знаете, ну, мне кажется, для художника, вот выставки Москва, Петербург, Дягилев, и тут вот какие-то, простите, в кавычках, кустарные мастерские. И вроде хорошо, и потом понятно, что вся жизнь так сложилась, и судьба, но чем это было в тот момент? Есть ли тут для художника какая-то, если угодно, ну, там, проблема, не проблема, но вот такое шаг к смирению, что я буду этим заниматься, а потом это оказывается судьбой, если угодно, Божьим промыслом?
Я думаю, конечно, Божий промысел в его вообще жизни, это абсолютно точно, приезд Сергиев Посад. Ну, и мне кажется, правильно Дмитрий сказал, что лучше быть первым на деревне, чем вторым. Левитаном, условно говоря. Но я не хочу принизить его художественных талантов. В любом случае, конечно, и архитектурный пейзаж, и просто пейзаж. Он высокого уровня художник, мастер. Но вот этот вот приезд Сергиев Посад и... Во-первых, человек, он творческий, чувствующий, и он все время, то есть не то, что он там выбрал себе какое-то направление и в нем двигался всегда, он развивался, он искал себя в разных техниках, в разных манерах, как я уже говорила, он попробовал себя в литографии, ксилографии, в графике, в живописи, в декоративно-прикладном искусстве, то есть, понимаете, у человека был поиск, и, может быть, конечно, можно рассмотреть это как... ну, не знаю, какое-то понижение статуса, да, художественного. Но, с другой стороны, будучи руководителем художественной мастерской, он, сам окончив Строгановское училище и Московское училище живописи, ваяния и зодчества, обладая высокой школой, высоким мастерством, он своим ученикам обязательное обучение проходил 4 года. То есть они учились рисовать. То есть это повышение уровня художественного не только своего, но и своих учеников, своих, мастеров. Это очень важно, потому что, одно дело ты сам себя, да, вкладываешь в свое творчество, а другое дело, ты видишь, как растут на твоих глазах мастера неплохого уровня. Вот. И есть документ тоже на выставке представлен о том, что благодаря произведениям продан на экспорт в стиле в Соколовском стиле, было заработано более 3 миллионов рублей. То есть, понимаете, это все-таки вклад в развитие района, в развитие города.
Да, просто в людей.
В людей, да, потому что
у
них
есть... В моем вопросе
есть...
тоже не было, знаете, вот попытки обесценить этот переезд Сергиев Посад и сказать, что это там как-то недостойно художника. Наоборот, я на это смотрю с восхищением, но понимаю, что в личной внутри вот биографии самого человека, художника, это может быть непростое решение, поворот, хотя там в рамках судьбы это вот божий промысел.
Ну, смирение, мне кажется, там несомненно какое-то было для художника-то. Мне кажется, это точно, и не всякий бы на это решился.
В том-то и дело, потому что были я художник, мне нужна выставка, а тут какие-то ваши кустарные мастерские, я выше этого. Нет, человек решает, что он будет, в каком-то смысле служить ближнему.
Да, служить ближнему. Да, наступит на свое, собственно, я, или я уж не знаю, как-то. Мне кажется, что да, несомненно, это было. И были художники, которые там, год поработали, там два поработали, как тот же Малютин, там поработали, здесь поработали, а здесь человек это воспринял как дело своей жизни. Как какое-то вот дело, которое ему свыше дано, и он вот должен этим заниматься, потому что он, несомненно, страдал от того, что он действительно считал себя живописцем, и он был выдающимся живописцем. И, может быть, из-за того, что вот он посвятил большую часть своей жизни этим промыслам, он, может быть, не раскрылся как живописец. И мне кажется, что да, действительно, это был какой-то, я не знаю, назвать это послушанием или как-то, но вот он для него, он воспринял это серьезно, не то, что вот временное какое-то решение, спасение, потому что, конечно, в материальном плане он был спасен, у него появился дом, у него появилась работа, у него появились ученики, какое-то будущее появилось, и это было еще, будущее было осмысленно и близко ему, это не было что-то, так сказать, его выдернули вот куда-то и бросили. Но мне-то кажется, что главная трагедия его жизни заключается в том, что расцвет его творчества пришелся на абсолютно трагическое время, на Первую мировую войну и на революцию. Да. Потому что вершина, вот он чувствует, что он вышел на какой-то уровень абсолютно, вот он нашел себя, он нашел свою манеру, он нашел свою тему, мотивы. И в 17-й год наступает, он собирается издавать свой вот этот лучший альбом литографии, и он его издает уже на свои деньги, потому что все рушится. Да, фактически остаются типографии, там что-то, но это уже никому не нужно. И человек на свои деньги сам платит и делает издание этого уникального альбома, который, в общем-то, сейчас даже он является библиографической редкостью. Вот. И тогда еще была задумка, что он сделает порядка нескольких десятков этих альбомов вот с этими так называемыми ремарками, то есть он к каждому отпечатанному листу добавит еще акварельку или рисунок какой-то от себя, как память какую-то, наиболее такую живую. Но из-за вот этих трагических событий только один альбом с такими ремарками. И мне безумно как-то, я не люблю слово «повезло», я считаю, что это большая ответственность, когда такая вещь приходит в собрание. У меня оказался альбом номер один, единственный с его ремарками, с живыми. Вот. И мы его на выставке и показываем в результате.
Я еще почему-то к этой теме обращаюсь, про вот эти, про его работу с кустарными промыслами, с ремеслами, потому что вот мы заговорили о названии выставки «Ушедшая Россия». Вот мне кажется, это тоже вот культура вот этих потрясающих, гениальных произведений народного духа, там, и эти миниатюры по дереву, и, не знаю, палехская миниатюра и так далее. Почему «Ушедшая Россия»? Потому что мы сегодня часто на это смотрим как-то свысока, как на что-то такое простое, недостойное и неинтересное. Оно неинтересно, если это вот массовая подделка. А когда это то, о чем вы рассказываете, когда это действительно произведение человека, народного такого умельца, это искусство, равное искусству Третьяковки. И когда это по-настоящему так, то это действительно выдающиеся образцы, и вот это ушло, к сожалению, и, может быть, где-то по чуть-чуть сегодня вот там возвращается, там, музей наличников, я не знаю, вот какие-то... То есть мы сегодня хотя бы к этому, к важности этого возрождения возвращаемся в мыслях. И ваша выставка, мне кажется, она тоже вот это вклад в то, чтобы вот это народное искусство, глубокое, по-настоящему являющее в себе вот гениальность людей, простых, которые это делают, чтобы это возрождалось. И то, что Владимир Соколов себя этому посвящает, это высочайшая, достойнейшая задача и прожитая жизнь. Вот ради этого очень хочется, чтобы вот эта ушедшая Россия в этом смысле, вот с этими подлинными произведениями народного промысла, которые в себе очень много несут, возвращалась. Что вы об этом думаете?
Я согласна с вашими словами, и действительно этот выбор художника поднимать промысел на художественный уровень, это очень важно, вот, потому что действительно можно делать ремесленные вещи такие, ну, без, ну, можно сказать, и без души.
Такое серийное конвейерное производство,
да, которое можно там обучить, не знаю, любого смертного этому мастерству. В общем-то, ничего сложного в этом нет, но принести в этом какую-то художественную ценность. А потом, на самом деле, опыт уже был, опять-таки, в абрамсовских мастерских. Собственно, этим же самым занималась, как я уже говорила, Елена Дмитриевна Поленова. Она увидела эту красоту, эту духовность, эту традиционность, которое очень важно было сохранить, как она считала. Она увидела ее в народном искусстве, в бытовых вещах, которые уже уходили. То есть это прялки, это рубеля, вальки, это предметы быта, которыми пользовались в крестьянской среде. Естественно, люди, уезжающие в город, уже не нуждались, да, там, в этих предметах, соответственно, не изготавливали их, не украшали их резьбой, не украшали их росписью. То есть это уходило.
Косы и грабли расписывали.
Косы и грабли расписывали.
То есть человек окружал себя красотой,
красотой
такой подлинной, да, в быту. Вот не в музей шел, а вжил в ней и творил вокруг себя ее вот каждый день.
Да, для чего опять-таки он это делал? Действительно для того, чтобы свое пространство вокруг себя украсить. То есть он этими граблями идет работать в поле, да, потом приходит и вешает на стену колодку этих граблей, потому что они невероятным образом украшены резьбой.
Потому что они этого достойны.
Они этого достойны, да. И Елена Дмитриевна увидела эту красоту, и я думаю, что и Владимир Иванович Соколов тоже, у них тоже был музей народного искусства, музей образцов, которыми они пользовались. Вот, и Елена Дмитриевна еще в начале, когда руководила столярной мастерской, она говорила, что наша задача не повторить и не сделать что-то подобное, а еще подхватить еще живущее народное искусство и дать ему возможность развиться. Владимир Иванович Соколов делал точно то же самое. То есть он со своей художественной колокольни, да, если так можно выразиться, он помогал ремесленникам, будущим художникам создавать что-то важное, ценное на основе традиций, которые были уже освоены давно. То есть мы знаем, что сергиево-посадская игрушка со времен Сергия Радонежского, да, в нашей округе изготавливалась эта игрушка. То есть это топорная, простая, мужик с медведем, богородская игрушка оттуда выросла, маховая резьба, гусар и дамы, вот эти все замечательные игрушки, промысел сергиево-посада, все это существовало задолго до. Но все потихонечку превращалось в простые конвейерные вещи. Нужно было художественное какое-то влияние и вот этим вот потоком, вот этим художественным руководителем стал Владимир Соколов, и он вывел на другой уровень совсем это ремесло.
Вот пусть наш сегодняшний разговор станет таким маленьким посильным вкладом в то, чтобы и народные промыслы в их подлинной такой подлинной гениальности возвращались и поддерживались, и чтобы дом Владимира Соколова восстановили или подлатали, сохранили, и сделали там какой-то действительно музей, мемориальный центр, чтобы память сохранялась. Если будет память сохраняться, то будут и вокруг себя смыслы собираться вокруг этой памяти. Напомню, что с 19 августа с Преображения и по 12 сентября еще есть время, проходит выставка «Ушедшая Россия» Владимира Соколова, о которой мы сегодня рассказывали, графика, живопись, фотографии, архивные материалы из фондов музея-заповедника Абрамцева, из коллекции Дмитрия Поликарпова.
И Сергея Подстаницкого.
Сергея и Татьяны Подстаницких. То есть из частных коллекций вещи, которые так просто не увидишь, проходят в Поленовской даче, музей-заповедника Абрамцева, это Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Ходьково, село Абрамцево, музейная улица, дом 1. Ну, информацию сегодня легко найти в интернете. Еще раз, «Ушедшая Россия» Владимир Соколов, об этом замечательном художнике. Мы сегодня узнали с ним, познакомились очень глубоко и интересно, как будто прям с ним пообщались, с умным человеком, с выдающимся живописцем. Спасибо огромное нашим гостям. Екатерина Воронина, научный сотрудник музея-заповедника Абрамцева, куратор выставки «Ушедшая Россия» Владимира Соколова, и Дмитрий Поликарпов, журналист, коллекционер, историк искусства, я бы сказал, сегодня такой ведущий специалист по Владимиру Соколову.
Спасибо.
Эксперт вот по этому вопросу, каких больше в мире нет. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер». До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.